Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны ў жывой свабодзе выніка гня, сярод іншага, мы пагаворым пра вынікі выбараў ва Украіне. У тым ліку паслухаем рэпартаж з Кіева і пагутарым з нашай карэспандэнткай Александрай Дынько. А таксама даведаемся меркаванні жыхароў горадні, якія дачыненні новая Украіна пабудуе з Беларусію і Расіяй. На выборах по Украине лидируют Народный фронт Арсения Яценюка и блок Петра Порошенки. На третьем месте объединение самопомощи львовского мэра Андрея Садового. С Киева поведомляет наша специальная корреспондентка Александра Дынько.
Сегодняшний день не перестал удивлять, по мере того, как робятся задуманные лишь официального подлику голосов, расклад силы у новой ради вымалевывается все больше докладно и совсем не выглядает таким предсказанным, как это сдавалось ранее. Я нагадаю, что у новый парламент трапляет 6 политических сил. Холодные переможцы – это блок Петра Порошенки, Народный фронт Арсения Яценюка и самопомощь дознавальникам, якой является задуман Беларуси мэр Львова Андрей Садовый. Минавито в таком складе может складиться будущая парламентская коалиция, якая будет вызначать працу парламенту и жыццё ўсёй Украіны. Але сёння яшчэ больш узмацнілася галоўная сенсацыя учорашняга дня. Народны фронт прэм'ера Арсенія Яценюка пакуль апераджае блок Петра Порошенкі. Ён мае 21,6% галасоў. У блока Петра Порошенкі 21,45%. Хаця абедзве партыі вельмі блізкі па каштоўнасцях і праграмах, абедзве ўвайшлі ў палітыку на хвалі Майдана і абедзве, як мы бачым, карыстаюцца даверам украінцаў, такая сітуацыя не можа не турбаваць прэзідэнта Порошенку. Яшчэ колькі тыдняў таму сацыялагічныя пытанні прадказвалі яму перамогу з розніцай у 20%, але гэтага не адбылося. Порошенко учора, выступаючы на брыфінгу ў сваім штабе, заявіў, што Народны фронт з'яўляецца іхнымі галоўнымі партнерамі. Сценар будучай кааліцыі ўжо распрацаваны, і яны гатовы аб'яднаць свае высілкі дзеля рэфармавання новай Украіны. Але гэтая сітуацыя, калі ў краіне апынаюцца два моцныя лідары, ўжо была 10 год таму, падчас аранжавай рэвалюцыі. Канешне, гучаць перасцярогі, наколькі дамова здольнымі будуць дзве гэтыя сілы, і ці асабістыя амбіцыі не перашкодзяць супольнай справе. Праўда, пазіцыі Порошенкі моцна паправілі мажарытаршчыкі, і па цяперашніх падліках блок Петра Порошенкі ўжо мае ў радзе 127 дэпутатаў, а Яценюк 80. Однако Петро Порошенко вчера заявил, что различивая на коалицию у 300 голосов. Подлики еще ведутся, и колькость голосов на тем и другим боку будет повеличиваться.
С Киева передавала Александра Дынько. Хвилин праз 10 мы знову свяжемся с Александрой, каб доведаться ее особистое уражение от ситуации у Киеве у дни выборов. Перамога пра еўрапейскіх сілаў на выбарах у Верховную Раду дае магчымасць правесці ва Украіне дэмакратычныя рэформы, поспех якіх паспрыяе росту праеўрапейскіх і прарэфармісцкіх настрояў у беларускім грамадстве. Такую думку ў інтэрв'ю нашаму радыё выказаў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Адбылося тое, што і павінна было адбыцца. Рэфармісцкія, прадэмакратычныя, праеўрапейскія сілы, яны ўзялі бальшыню ў новым складзе Верховнай Рады Украіны. Тыя апазіцыйныя на сённяшні момант сілы ў выглядзе там былой партыі рэгіёнаў, камуністаў, яны альбо не ўвайшлі як камуністы ў раду, альбо ўзялі татальную меншыню месца ў парламенце, і фактычна новы ўрад будзе сфарміраваны праеўрапейскімі сіламі ў радзе.
Констатуе Андрей Ягоров. На ягоную думку, выники выборов наўрад ці паўплываюць на военный конфликт на Донбассе, але безумоўная перамога праеўрапейскіх сілаў на выборах ва Украіне не ў інтарэсах Крамля.
Ситуация на Донбассе, она не залежит, ну, просто там политической ситуации у Киеве, и на этой конфликте он инспируется и подтримливается сбоку России. Безумовно, то там для России была больше выгодна нестабильная ситуация в Украине, и конфликтный склад Верховной Рады, где бы значную колькость места умели пророссийские групповки. Але такого не отбылося. То есть эта ситуация играет на корысть там большей стабильности ситуации у самой Украины, больше твердости у проведения реформу потенциально, и я думаю, что Россия будет шукать иншие махчимости для того, как не дать Украине нести твердо по шляху европейской интеграции, и она будет, ну, потребовать покушать этот конфликт на Донбассе и пробовать раз его и далее уплывать на ситуацию в Украине.
Як лічить Андрій Ягоров, удалі проєвропейські реформи в Україні, які зроблять гетую країну моцною і заможною, гета безумовно добра для Білорусі во всіх сенсах.
Для нас, для там демократичної орієнтованої супольності Білорусі, у вогуле для громадян Білорусі, які жадають ліпшого будучого, гета буде таким орієнтиром. Добра динаміка України, проєвропейська динаміка України буде впливати на відповідний рост проєвропейських настроїв у Білорусі, прореформістських настроїв у Білорусі.
Гета були міркування директора Центру європейської трансформації Андрія Ягорова.
Жива свобода з Сергієм Обламейком.
У Кремлі незадоволені тим, що блок Петра Порошенка не отримує видовочної переваги над конкурентами. Таку думку у інтерв'ю нашому радіо виказав російський політолог, керівник політичної експертної групи Константин Калачов.
Я думаю, для Кремля разочарованием будет тот результат, который получил Народный фронт, тот результат, который получила Ромопомощь. Собственно говоря, в Кремле, я думаю, полагали, что результат блока Порошенко будет выше. Порошенко человек компромиссный, прагматичный, разумный, и я думаю, с ним как раз полагалось договариваться. Сейчас выясняется, что президент должен будет договариваться не только со своими партнерами из Народного фронта, но, возможно, для создания коалиции потребуется и третья сила. А это говорит о том, что решение будет приниматься коллективно, коллегиально. Кремль, конечно, к этому не привык.
Лічить російський політолог Константин Калачов. Він відзначає, що більшість у Верховній Раді саправди отримлюють проєвропейські сили, хоч гетеї сили вельми неоднородні. Але казати, що вибори цілком змінили політичний розклад в Україні, на його думку, нельга.
Политический расклад изменился только в том смысле, что теперь господину Порошенко придется договариваться не с господином Яценюком, а еще недавно считали, что место премьера останется за блоком Порошенко. То есть, собственно говоря, все изменилось и ничего не меняет. В том смысле, что состав правительства, видимо, в основе своей останется прежним. Ключевым вопросом их выборов было, получит ли блок Порошенко большинство с учетом мажоритариев, и кто в итоге станет главой правительства. Судя по всему, главой правительства останется господин Яценюк.
Що тичиться впливу виніків гэтых виборів на ситуацію у Донбасі, то, поводлі Калачова, адказати на гэте питання сьогодні непросто. З одного боку, відавочна, що великую підтримку на виборах отримали сили, які займають жорсткую позицію у адносінах до сепаратистів і питання війни. З іншого боку, керівники ЛНР і ДНР займають непримиримую позицію і збираються поширати територію своїх республік. Що при гэтым буде робити Москва, пакуль не зрозуміло. Але що тичиться настроїв людей у тих частках Донецької і Луганської областей, де вибори у Раду удалося провести, то виніки голосування свідчать про те, що ніякої агульної підтримки незалежної Новоросії там нема, говорить Константин Калачов.
Может быть, в тех районах Донецкой и Луганской области, которые контролируются украинскими силовиками, была не самая высокая явка, но в районе 30% явка была. Может быть, там первое место занял оппозиционный блок, но там неплохой результат показал блок Порошенко. То есть говорить о том, что есть единство мнений среди жителей Донецкой и Луганской области в отношении ДНР и ЛНР, в отношении стремления отделиться от Украины, не приходит. Эти выборы подтвердили, показали, что мнение в Донецкой и Луганской области, даже в условиях, когда люди могли элементарно бояться голосовать, люди пошли голосовать, и мнение совершенно разное.
Гэта былі меркаванні расійскага палітолага Константина Калачова.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз реакція з України. Політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідувань ПЕНТА Володимир Фесенко заявив нашому радіо, що перемога партії проєвропейської орієнтації була відавочною. Основною нечаканістю стала односна пораза блоку Порошенка, який набрав на 10% менш, чим прогнозувалося попередньо, і видатний винік партії прем'єр-міністра Яценюка «Народний фронт». З політологом погутарила Катерина Зайковська.
Політолог і керівник Центру прикладних політичних дослідувань у ПЕНТА Володимир Фесенко лічить, що перемога партії проєвропейської орієнтації на виборах була відавочною, а основною нечаканкою стала односна пораза блоку Порошенки, який набрав на 10% менш, чим прогнозувалося попередньо. І так само видатний винік партії прем'єр-міністра Яценюка «Народний фронт».
Около половини збирателів, практично 45% по даному Глітпола, підтримала нинішню власть і партію президента. президента и партию премьера. А если еще добавить «Свободу», которая тоже является правительственной партией, то больше половины. Учитывая, что страна в ситуации войны, очень сложная социально-экономическая ситуация, но ожидается падение ВВП на 8-10%. В таких условиях это и мандат доверия, и кредит доверия. Вот это очень серьезная вещь. Фактически избиратели подтвердили свой мандат доверия не только проевропейским партиям, но и тем политическим силам, которые пришли к власти в результате Майдана. Вот это, я думаю, тоже принципиально важный результат.
Параўноўваючы вынікі прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, палітолог робіць выснову, што рэйтынг Петра Парашэнкі пачынае падаць.
Как показывает украинская история новейшая, мало получить высокий результат на выборах. Надо это доверие оправдать. И я думаю, что Народный фронт, который вот получил неожиданно высокий результат, это партия премьер-министра, они должны проанализировать ситуацию и блока Порошенко, потому что мы увидели, что блок Порошенко в сравнении с результатом президента, конечно же, потерял. Но тем не менее, то, что есть определенное снижение доверия и критика в адрес президента, это должно быть уроком и для премьер-министра. Наша ожидает очень сложная зима, и думаю, что вот ближайшие полгода будут достаточно критическими для нового правительства. Это правительство, скорее всего, будет возглавлять тоже Арсений Яценюк, но его ждут очень серьезные тяжелые испытания. И не только в связи с войной. Думаю, здесь ситуация будет постепенно стабилизироваться. Но другое дело, что пока мы точно не можем сказать, в каких формах, возможно, замораживание конфликта. И не всем это понравится. Будет очень много критики в связи с этим. Где-то в адрес президента, где-то в адрес правительства. Но вот для правительства самыми сложными будут социально-экономические испытания. Сейчас они как бы в роли победителя, но думаю, что их ожидают очень непростые испытания.
То, что за партию Арсения Яценюка проголосовало нашмат больше выборцев, чем чакалося, нельга тлумачить только довером с боку украинцев до премьер-министра. По водле Владимира Фясенки, голосуючи за Яценюка, выборники отдавали голосы за то, как у структуры улады все заставалось так, как есть теперь.
Народный фронт избрал очень точную и эффективную стратегию. Ведь они предложили избирателям проголосовать за то, чтобы Яценюк остался премьером. Поэтому это не выражение популярности Яценюка. Это как вот и с голосованием за то, чтобы избрать президента в первом туре. Не все, кто проголосовал за Порошенко, являются какими-то фанатами Порошенко. Нет, они голосовали за то, чтобы в стране как можно быстрее появился президент. Это было голосование, если хотите, за стабилизацию политической ситуации. Точно так же и сейчас. Голосование за Народный фронт – это голосование за определенную стабилизацию. За то, чтобы осталось все как есть. С другой стороны, конечно же, есть элемент разочарования. У нас такая практика у всех президентов в течение первого года происходит существенное снижение рейтинга. Это неизбежная тенденция. Порошенко не избежит этого. К тому же, я говорю, что среди тех, кто за него голосовал, были сторонники Яценюка, поэтому сейчас вот голоса разделились. Кроме того, надо учитывать, что была очень неоднозначная реакция в обществе на минские договоренности и на вот эту дипломатическую игру с Путиным. Немало критики было. И Народный фронт занимал по отношению к минским договоренностям достаточно критическую позицию.
Хоть уже теперь зрозумело, что президент сформує устойливую парламентскую коалицию на базе блока Порошенки и Народного фронту, керавник Украины будет імкнуться до максимального ее поширения за кошт партии Юлии Тимошенки «Батьковщина» и радикальной партии Олега Ляшко, лишит Владимир Фясенко.
Есть явное преимущество двух правящих партий, президентской и премьерской. Они будут основой новой парламентской коалиции. Но надо понимать, что почти половина депутатов у нас избирается по мажоритарным округам. Поэтому мажоритарные округа тоже будут серьезно влиять на структуру парламента. Часть депутатов-мажоритарщиков, самовыдвиженцев, которые не связаны с конкретными партиями, я думаю, что они тоже будут участвовать в коалиции и будут одним из таких неформальных субъектов коалиции. Если говорить о партиях, то вот ядро будут составлять нынешние партии власти, блок Порошенко и Народный фронт. К ним присоединятся с высокой вероятностью Самопомощь и Свобода. То есть минимум 4 партии будет в новой коалиции, плюс вот мажоритарщики-самовыдвиженцы. Кроме того, я не исключаю присоединение коалиции двух других партий, связанных с Майданом. Это «Батьковщина» и радикальная партия Олега Ляшко. Может быть, они там и не будут, но вариант их участия в коалиции тоже возможен. Как это ни парадоксально, но президенту Порошенко будет выгодно расширение коалиции. Таким образом, он будет менее зависим от Народного фронта или от отдельных участников коалиции. У него тогда будет пространство для политического маневра в рамках коалиции.
Это было интервью с украинским политологом Владимиром Фясенко. Про хвилину на сувязи с Прагой будет наша корреспондентка у Киеве Александра Дынько. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирують Народний фронт Арсенія Яценюка і блок Петра Порошенки. На третьому місці об'єднання самопомочі львовського мера Андрія Садового. Тройка лідерів виступає за прозаходній курс. На думку політологів, проєвропейська Україна буде стимулом і орієнтиром для Білорусі. Великих керівників розміщеного у Сочі санаторія і керівництво справ президента Білорусь признали винуватими у крадежі 2 мільйонів доларів. Георгій Саракашиш осуджений на 6 років зняволення, Олександр Кізім і Андрій Міранков отримали по 9 років. Поводле Міністерства спорту і туризму сьоліта навіть з уліком травінського чемпіонату світу по хокеї кількість заміжних туристів у порівнянні з минулим годом істотно зменшилася. Олександра, ви учора цілий день знаходилися у Києві, навідували виборчі участки, штаби основних політичних сил. Перше питання до вас таке. Яка атмосфера гэтых выбараў? Ці адчувалася, што людзі робяць нейкі новы выбар для краіны? Ці гэта была такая звычайная сітуацыя? Ці ўсё ж нейкая прыўзнятасць адчувалася на вуліцах Киева?
Ну вот я хочу сказаць, што вы сапраўды вельмі правільна паставілі пытанне. Прыўзнятасці не было. Людзі сканцэнтраваныя, людзі, можна сказаць, нават трохі напружаныя менавіта той сітуацыі, якая адбываецца на ўсходзе, але ў той жа час людзі прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, і яны прыйшлі асэнсавана. Гэта вот не так, як у Беларусі бывае, адбываецца, што людзі прыходзяць і нават там збольшага не ведаюць, за каго галасаваць, не ведаюць сваіх кандыдатаў. Тыя людзі, якія прыходзілі на ўчастак, якіх я бачыла, а прычым я трапіла на ўчастак такі ўзроставы, так там былі, было шмат пенсіянераў, было шмат людзей сталага веку. Было видать, что они хотят разобраться, при том, что выборы в Украине отбываются, это не так, как у нас там 3-4-5 кандидатов, выдают вот такие должезную просто простину бюллетеня, вот на том участке, где я была, было больше за 20 кандидатов. И вот эти сталые люди в окулярах стояли просто каля этих стен, глядели на биографии этих людей, старанно выбирали, как не проголосовать за того, за кого они сапраўды не хочуть проголосовать. І такая магчымасць у іх была, можа быць, яны скардзіліся на тое, што сапраўды інфармацыі вельмі шмат агрэсіўнай палітычнай рэкламы, яны ўжо не давяраюць людзі тым людзям, якія агрэсіўна рэклямуюцца, бо разумеюць, што ў гэта ўкладзеныя вялікія грошы, а людзі па Украіне ўжо не давяраюць вялікім грашам у палітыцы. Але вот гэта асэнсаванасць выбару ад украінцаў і вера ў тое, што іхны голас будзе ўлічаны, і тое, што новы парламент сапраўды зробіць рэформы, якія патрэбныя, за якія мы змагаліся, вот яна ёсць, і я б хацела гэта адзначыць. Але ў той жа час ёсць вялікая крытычнасць у бок да ўлады. Все адзначаюць, што за гэты час, што прайшоў ад Майдану і ад абрання прэзідэнта Парашэнкі, не шмат змянілася. Людзі скардзяцца на тое, што узняліся цэны. Люди скаржаться на то, что у домах холодно, до речи, я живу вот у центре, у кватеры, и у нас дагэтуль у моей кватеры нема отепления, но это сапраўды жудасный холод. Але в той же час люди готовы гэты усе тяжкости перажить, а для того, как было лепшее жыццё. Вот такой мне подалась атмосфера на выборчым участку.
Ну, вось вы кажете, что нема тепла, за гэта нібыта отказывая премьер-министр Арсень Яценюк, але яго палітычная сіла пакуль што ідзе лідэрам у гэтых падліках. У гэтай сувязі у мяне другое пытанне. Ці можна лічыць, што вось вынікі галасавання ўраду, а перамагаюць фактычна ўсе праеўрапейскія сілы? Ці можам мы казаць, што гэта фактычна ёсць дэманстрацыя, нават маніфестацыя адзінства ўкраінца ў іх імкненні ісці на захад, да Еўропы, да Еўразвязу?
Так, безумоўна, гэта так. Як нават сказала, што ўкраінцы з тымі, з якімі мне давялося пагаварыць, нават трохі таким знаходзяцца афекці ад сваёй перамогі, ад таго, што яны далучаныя цяпер да Еўропы, ад таго, што яны зрабілі гэты выбар, хай сабе і такімі цяжкімі ахвярамі, але яны вельмі гэтым ганарацца. І яны ўвесь час проста ў размовах паўтараюць, што так, мы будзем з еўрапейскім звязам, у нас зусім іншы шлях, мы гэта заслужылі. І тое, што гэтыя выбары праеўрапейскія, вельмі дэмакратычныя, празрыстыя, гэта асноўная характарыстыка, асноўная адметнасць вось гэтых выбараў, пра гэта казалі і лідары еўрапейскага звязу. І гэта адзначаюць людзі, гэта адзначыў учора на брыфінгу прэзідэнт Пётр Парашэнка. Тое, што перамаглі тры сілы фактычна які вельми мало адрозніваюцца ў ідэалогіі, які маюць прыблізна аднолькавыя праграмы, які ўсе узняліся на вот гэты на вяршыню ўладу дзякуючы падзеям на Майдане. Гэта сведчыць пра тое, што сапраўды людзі вераць менавіта ў гэты шлях. Няма ніякіх сумненняў і ні ў кога не ўзнікла сумненняў у справядлівасці і празрыстасці гэтых выбараў. Трэба ж зазначыць, што ва Ўкраіне вельмі моцна узнялася і вялікі аўтарытэт набыла грамадзянская супольнасць. На кожным участку знаходзіліся дзясяткі назіральнікаў ад некалькіх арганізацый, якія прадстаўлялі свае незалежныя вынікі экзітполаў, якія складалі акты пра парушэнні. І той факт, што вынікі экзітполаў ад розных крыніцаў яны сышліся і маюць невялікія адрозненні, гэта таксама сведчанне таго, што выбары адбыліся дэмакратычна і празрыста.
Киев находится далеко от Донбасса, каля 800 километров. А вот вы целый день вчера провели в Киеве. Те отчувается у столицы то, что Украина фактически находится в стане войны, необвешанной войны с Россией. Те это не лунало у поветры вчера. Те ничего не отчувается, и Киев спокойная европейская столица.
Ну, мне, як чалавеку прыезджаму, як госцю ў гэтай сталіцы, не адчуваецца сапраўды, што ў гэтай краіне ідзе вайна. Няма тут і людзей у камуфляжы. Учора былі такія асаблівыя ўмовы, таму што ўлады ўкраінскія вельмі апасаліся тэрактаў і правакацый падчас выбараў. І былі ўзмоцненыя меры бяспекі, было сапраўды больш патрулёў, былі ўзброеныя людзі на вуліцах, праваахоўныя органы. На тым участку, дзе я была, бадай было 20 міліцыянтаў. Сапраўды гэта глядзелася, і гэта глядзелася не пагрозліва, але бяспечна. Вот людзі, якія туды прыходзілі, яны, мабыць, адчувалі сапраўды ахову ад гэтых міліцыянтаў. У той жа час перамога гэтых трох сілаў і іх праходжанне ў парламент з такімі высокімі рейтингами, яна свідчыць про тое, что все ж таки большість украинцев хочуть мирного вирішення этого конфлікту на Донбасі. І то, что блок Порошенки это отстоивает, президент Порошенко адмислово про это вчора сказал, мне люди выказали поддержку, и мы будем намагаться робить все для того, чтобы этот конфликт был вирішен мирно. Я со своих особистых уражнял так само могу сказать, что не первая тема, на якую з табой пачне гаварыць украінец, і ці прынамсі ў цэнтральнай Україні, ці ў заходній, ці ў Києва, гэта будзе вайна. Людзі ўсё ж такі ці робяць выгляд, ці спрабуюць гэта не зрабіць галоўнай тэмай свайго існавання цяпер. Але вот такая сітуацыя захоўваецца.
І апошняе пытанне. Якое самае вялікае для вас было ўражанне учорашняга і сённяшняга дня? Што на вас найбольш здзівіла ў Києве?
Ну, ведаце, відаць, найбольш мяне сапраўды здзівіла гэта, калі ў штаб блока Петра Порошенко прыйшоў сам Петро Порошенко на брыфінг. Гэта было ўжо недзе пад 12 гадзіну, ён выступаў перад усімі журналістамі. І я, бадай, вот упершыню ў сваім асабістым журналістскім жыцці пабачыла прэзідэнта, які вельмі вольна камунікуе з грамадскасцю, які вольна валодае англійскай мовай, які жартуе. Напрыклад, быў такі файны момант, напэўна, калі да прэзідэнта Парашэнка звярнуўся Яўген Кісялёў, такі расійскі журналіст, якога калісьці пераблыталі з вядомым прапагандыстам, Кісялёвым з Расіі, і хацелі дэпартаваць з Києва з України. І от Яўген Кісялёў спрабаваў задаць Парашэнку питання, на што Парашэнка жартаваўся: «Вітаем ва Україні». Это якраз таки выклікало такі смех і приязну атмосферу у залі, адразу разняволіла ўсіх журналістаў, і пасля гэтага ўжо Порошенко пачаў жартаваць і фактычна пераняў нават усіх гэтых журналістаў, крытычных, замежных, перавёл на свой бок. Вось гэтая такое вольная камунікацыя і адчуванне таго, што вот ва Ўкраіне ёсць цяпер прэзідэнт, які пачуваецца на роўных з людзьмі, яно вельмі ўражвае, сапраўды.
Дякую, Олександра. На сувязі у Києві була наша спеціальна кореспондентка Олександра Денько. А зараз опитання. Ось же на виборах в Україні перемогли сили, які виступають за долучення до Євросвязу. Як це повпливає на дочинення поміж Україною і Росією, а так само поміж Україною і Білоруссю? Отказують жихари Городні.
Мне кажется, что касается Беларуси, не изменится. А с Россией лучше, чем сейчас, мне кажется, не будет. Хуже, да. Лишь по той причине, что там война идет. Если так говорить, без явной поддержки России, я считаю, что не продержались бы эти республики самопровозглашенные. Ничего доброго от этого не будет. Те поворачиваются на Европу, а России это невыгодно. И будут, конечно, там и смерти, и война, и все остальное.
Мне кажется, изменится. С Россией изменится. Ну, плохо будет жить, как говорится. Москали вот это вот и все остальное, это быстро не проходит. Нарыв такой, если он прорвался, он быстро не пройдет. А с Беларусью нормально будет, я так думаю. В Беларуси все будет хорошо, а ну, вот с Россией, да.
Но я не думаю, что сильно изменятся отношения.
А мне как раз-таки кажется, что будет положительный эффект, изменится в лучшую сторону, возможно, отношения между Россией и Украиной. Ну, потому что мне хочется в это верить, что все-таки будет. Ну, в зависимости, какие отношения с Россией будут, такие будут и с Белоруссией, отношения Украины.
Я не знаю, к чему это все приведет, как бы, если честно, что меньше не будет войны. Будет так вот, что они сейчас вот будет на там, что происходит, только оно и останется.
Я думаю, наверное, будет хуже с Россией. Наверное, из Беларуси будет хуже. Наверное, из Беларуси поменяют. Но мне так кажется.
Сашка что-то тут сам отказать, но, может быть, изменится. Але не полепшится хиба. Потому что там Порошенко на Запад тёрно. Да, Обамы тёрно. Россию хотят изолировать, хорошо. Ну, я лечу так. А як там будет, то в Беларуси хиба як было бы зло, так и будет.
Изменится. Я думаю, что сейчас лучше не стану. Украины и России. Ну, вот смотрите, что творится сейчас на Украине. Страшное дело, люди гибнут. Вот в чем проблема. А людям война не нужна, они только мира хотят. Вот и все. Они голосуют, все ходят на эти выборы, только чтобы война прекратилась. У нас пока отношения неплохие, поэтому у нас много украинцев здесь живет, на нашей территории, так же, как и белорусов там проживают.
Это были меркования жихаров Городни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирують Народний фронт Арсенія Яценюка і блок Петра Порошенки. На третьому місці об'єднання самопомочі львовського мера Андрія Садового. Тройка лідерів виступає за прозаходній курс. На думку політологів, проєвропейська Україна буде стимулом і орієнтиром для Білорусі. Великих керівників розміщеного у Сочі санаторія і керівництво справ президента Білорусь признали винуватими у крадяжі 2 мільйонів доларів. Георгій Саракашиш, осуджений на 6 років зняволення, Олександр Кізім і Андрій Міранков отримали по 9 років. Поводле Міністерства спорту і туризму, сьоліта навіть з уліком травінського чемпіонату світу по хокеї, кількість заміжних туристів у порівнянні з минулим годом істотно зменшилася. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз більш подробязно до апошньої теми. У рамках вистави «Турбізнес-2014» Міністерство спорту і туризму представило картину привабності Білорусі у очах заміжнику. Виявилося, що навіть з уліком травінського чемпіонату світу по хокеї, які навідали каля 100 тисяч завзятарів, кількість охочих познайомитися з Білорусі істотно менша, ніж літось. Потенційних гостей полохують складанності візового оформлення, високі поміри консульського збору і відсутність достатково годної інфраструктури, розказує Ігор Корній.
Олександр Лукашенко обвестив 2014 годом гостинності. Однак, як свідчать реалії, на кількість туристів гэта паўплывала не найлепшым чынам. На круглым стале для прадстаўнікоў турбізнесу дырэктар дэпартаменту па турызме галіновага ведомства Вадзім Кармазін прызнаў відавочныя, але пры гэтым супярэчлівыя тэндэнцыі. З аднаго боку, да хакейнага першынства ў Менску ўведзены шэраг гатэляў, ад бюджэтных да пяцізоркавых. Істотна палепшыліся справы з аб'ектамі прыдарожнага сэрвісу, іх стала больш удвая. З іншага боку, інфраструктурны прагрэс не толькі не паспрыяў росту ахвотных наведаць краіну. Іх прыток нават запаволіўся. Цягам першага паўгоддзя ў Беларусь прыехалі крыху больш за 1 900 000 чалавек, што на 150 000 меней, чым за такі ж прамежак часу летась. І гэта пры тым, што цягам траўня каля 100 тысяч заўзятараў скарысталі магчымасць бязвізавага ўезду на матчы чэмпіянату свету па хакеі. Паспрыяў вялікі хакей і запаўняльнасці гатэляў. Паводле міністэрскай статыстыкі, у гасцініцах размясціліся больш за 87 тысяч заўзятараў, забяспечыўшы загрузку на ўзроўні 82%. Але прагназуецца, што па выніках году гэты паказнік ледзь перавысіць 50%. Пастаяльцаў цяпер няма, і гатэлі стаяць напаўпустыя. Праграміст Кракава Кшыштаф Шыпер скарыстаўся магчымасцю прыехаць у Беларусь без візы падчас хакейнага першынства. Але калі такая магчымасць надарыцца наступным разам, не прагназуе. Па яго словах, афармленне беларускай візы – працэс складаны і нятанны, і выхад часта не адпавядае затрачаным маральным і матэрыяльным высілкам. Я і да хакею наведваўся ў Беларусь, але тады ніхто з беларускіх памежнікаў ды мытнікаў не размаўляў па-польску. Усцешыла, што раптам аднекуль з'явіліся людзі, якія гавораць і на польскай мове, і на ангельскай. Зрэшты, не выключаю, што пасля заканчэння чэмпіянату яны зноў пазнікалі. Увогуле, наколькі я зразумеў, шмат чаго было паказушнага. Скажам, у параўнанні з папярэднімі візытамі прыемна ўразіў вакзал. Цяпер ён багата адстроены мармурам, чыстыя новыя лаўкі і гэтак далей. Але калі пайшоў у прыбіральню, то ўбачыў звычайную дзірку ў падлозе.
Заскочыў бардзо туалетаў, турэй, спускаў папусту дзюра ў падлозе.
Не спрыяюць актыўнасці і шматлікія абмежаванні на шляху замежнікаў. Падчас усяго таго ж хакейнага чэмпіянату свету і заўзятары, і журналісты былі абцяжараныя ведамаснымі інструкцыямі. З так званай памяткі заўзятараў вынікала, што на трыбуны забаронена праносіць сцягі і вымпелы, не зарэгістраваныя ў вызначаным парадку. У сваю чаргу нават акрэдытаваныя карэспандэнты мусілі атрымаць адмысловы дазвол ОМЗС, каб асвятляць нешта яшчэ апроч хакею. Вядомы шведскі журналіст Пер Энерут лічыць, што падобныя абмежаванні ніяк не спрыяюць адкрытаму дыялогу цывілізацыяў.
Это жаль, если вот тех шведских журналистов, которые приезжают в Беларусь освещать спорт, если их встречают, скажем, с подозрением, если им стараются помешать, тогда я думаю, что это вредно для облика Беларуси. Так что если белорусские власти хотят создать позитивный образ страны, тогда они бы открыли двери максимально открыты. Приезжайте, смотрите, как у нас все выглядит. Если вот их будут встречать с подозрением, почти как потенциальные шпионы, тогда это будет очень вредно для облика Беларуси.
Одна из головных проблем, навод увернутых до життя историчных мястинах, полная отсутность туристической инфраструктуры. Прыкладам, у Наваградах да музею слыннага поэта Адама Міскевіча кожныя выходныя кіруюцца аўтобусы з польскімі турыстамі. Тут жа і іншыя прывабныя аб'екты. Касцёл, руіны старадаўняга замка. Але ні крамы з сувенірамі, ні годныя рэстарацыі, дзе госці з прыемнасцю пакінулі б свае грошы. Нельга ўзяць за прыклад нават вылізанае Мір і Нясвіж. Там паўсталі пабудовы з элементамі навадзелу, але нішто ў іх не падкрэслівае нацыянальны каларыт. Вядомы кулінар Андрэй Азараў кажа, што пад хакейны чэмпіянат дзяржаўныя структуры ініцыявалі 10 пазіцыяў народнага меню ў пунктах грамадскага харчавання, але абсалютна бяздумна.
Я составляў гэты спісак, я б, наверное, исходил з таго, што гэта должно быць адаптавана пад сезон. То есть, если чэмпіянат мира был в январе, то, естественно, это была б тяжёлая еда. Если это вот май, то, соответственно, тоже должно быть адаптавана пад май. Драники, значит, драники с какой-то лёгкой добавкой. Селёдка, лосось, там, сметана. И никаких там ни тушенок, ни горшочков со свининой. Это же весна. Должны быть какие-то простые щавелевый суп. Тот же взвар. Я в Минске не знаю, где его продают. Просто так, на улице. А вот в Киеве был. Его продают просто литрами. Ну, естественно, с грушей сушеной. Подают, естественно, холодненький. Кушин покупаешь. Наши общие рецепты, он у них в ходу, а у нас нет.
Статистику белорусскому туризму робят россияне, якія частяком проезжают погудеть просто на выходные. За справаздачная пагода звыш 50% ад агульнага экспарту турыстычных паслугаў прынеслі менавіта госці з усходу, а іх колькасць вымяраецца 350 тысячамі. А вось колькасна на першае месца ва ўязной статыстыцы выйшлі ўкраінцы. У немалой ступені на такую актыўнасць паўплывала сітуацыя ў Донбасе. 600 тысяч наведванняў за першыя 6 месяцаў. Іншыя пазіцыі таксама за суседзямі. Літва – амаль 400 тысяч, Польша – каля 200 тысяч, Латвія – 75 тысяч. Дальняя замежжа з вялікім аставаннем прадстаўляе Нямеччына – усяго 15 тысяч турыстаў. Згаданыя краіны даюць 90% ад агульнай колькасці турыстаў, якія наведалі Беларусь.
З Мінску перадаваў Ігар Карней.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Прокурор Петриковского района попался на браконьерстве, ловил рыбу сетками. Десятки километров Припяти у районе сдадены в аренду приватникам. Значную частку речки контролюет Национальный парк Припятский. Навет мясовые жихары мусять платить немалые гроши, каб порыбачить. Репортаж нашего корреспондента с Гомельщины.
Як і чому Петриковський прокурор Володимир Бобель опинувся на рибалці з трьома сітками, висвітляють працівники слідчого комітету. Правоохоронники кажуть покуль, що прокурор нібито наловив риби на 327 базових величинів. Гэта відповідає 49 мільйонам рублів. Тим часом у Петриковській прокуратурі відказують, що їхній керівник відпочиває.
Прокуратура, Володимир Георгійович в відпустці. В відпустці, а коли точно я вам не скажу.
Которые обознаны о мясцовых справах жихары Петрикова, схильны мерковать, что прокурора подставили, бо он не был податливый и не шел на поводе розного кшталту конъюнктурщиков.
Его скорее всего подставили. Где-то тому, что он не угодил, проще пары на рыбы-то робится. Подставить, положить, заснять, это все элементарно. Бобель не жил по указу, жил по закону, и он нигде никаких взяток не брал в жизни. Это человек порядочный. Я что-то приготовил и знал только по закону.
Суразмовца кажа, что до недавних переменов у керовниц наоборот, не прокурор, а мясцовые начальники любили шиковать на природе.
В лесе там одна была такая дача, замолча, так? Так и лучше село там. Недалеко речка Птич, так там вообще там они балдели. Приезжают на природу, везут воросьюшку, лощину, там все, что хочешь им там возили.
Петриковцы оповедают, что теперь выехать за город отпочить, посидеть с водой на березе той же Припяти немогчимо. За все плати, бо навод раку приватизовали. Мясцовый жихар Анатоль.
На территориях Петриковского Житковского района река Припять приватизирована. И фактически жители города Петрикова, вот подъехать к реке, отдохнуть, там суточки посидеть, надо брать путевку. За 20 километров от города фирма какая-то Тарока, им дали в аренду на 20 лет. И он неводом рыбу ловит для промыслового и плат на любительское рыболовство. Люди возмущены, неводом половил, а ты за право посидеть на водоеме должен еще платить. Да какие суммы? Ну реально ли при белорусской зарплате платить такие суммы?
Платная рыбалка на Припяти стала и в Житковицком районе, где национальный парк Припятский. Супрацовник парку оповедая, что небыто мясо мясцовые жихары за хвотою купляют путевки для аматорской ловли.
Местное население билеты на платный любительский рыболовство покупает самые первые, вот когда сезон открывается, сразу идут местные люди. Это довольно организованное сообщество. И ловит рыбы, и оказывает всяческое содействие в охране. Как местное население, 300 тысяч на сезон. Путевка, ее паспорт, там, и он рыбачит спокойно.
Приезжие, в зависимости от лову, платят от 250 тысяч и выше. Мясцовый жихар Василий Дюля такой практики.
Река не может быть платной, потому что либо она проходящая, она сегодня тут, завтра там. Ее никто не кормит, и батьки наши ловили тут, хиба они гроши платили. Хай робят те озера, где они закрыты, где они привозят рыбу, обустраивают, за это берут гроши. А как можно брать за народное достояние гроши?
Уже знакомый нам господар Анатоль с Петрикова, звертая увагу и на еще одну околичность так званого регулирования аматорской ловли и полевания на Припяти. У приватності у Національним парку Прип'ятський, який належить до керівництва справ президента.
Создана мощна така система управління ділами президента. Вони взяли огромні території, приглашають іностранців, які охотяться, як будто по нашим правилам. Но у нас не заведено стрілять самок. Эти же иностранцы вот, с Італії, з Франції, з Германії особенно, вот, і охотяться. Б'ють все подряд. З весною, там, апрель місяць, вот, їдять на лодки, і, ну, любую птицу, хто летить, то і бухають. Вони там, які это копейки платят. Но у нас такого нет. У нас местные люди прямо с них смеются. Они как варвары какие-то, дикари. Я вот охотник. Ну, я беру весеннюю путевку. Ну, селезня там убил одного, ну, два. Ну, зачем лишним? Они, так может, пять убить, десять, бухая и бухая. Там не глядеть. Ни где качка, ни где куличок там, как и гика. Ну, непонятно.
На таким полезким фоне аматорской ловли и полевания и порыбачил прокурор с Петрикова.
Гэта быў наш рэпартаж з Гомельшчыны пра сітуацыю з браканьерствам. Вы Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирують Народний фронт Арсенія Яценюка і блок Петра Порошенки. На третьому місці об'єднання самопомочі львовського мера Андрія Садового. Тройка лідерів виступає за прозаходній курс. На думку політологів, проєвропейська Україна буде стимулом і орієнтиром для Білорусі. Великих керівників розміщеного у Сочі санаторія керівництва справ президента Білорусь признали винуватими у крадежі 2 мільйонів доларів. Георгій Саракашиш, осуджений на 6 років зняволення, Олександр Кізім і Андрій Міранков отримали по 9 років. Поводле Міністерства спорту і туризму, сьоліта нават з уліком травінського чемпіонату світу по хокеї, кількість заміжних туристів у порівнянні з минулим годом істотно зменшилася. Ви слухаєте «Живую свободу», виніки дня і зараз по-білоруску з Вінцюком «Вячорка». Що значить по-літовську слово «юшка», «словікас» і «кветка»? Литовско-білоруська тросянка у Вільні.
Вітаю, шановне господарство. Я уведав литовскую поэзію так. У 78-м годзе купив у Вільні вінілавую, а інших не було, кружелку, якая називалася просто «Вітавтас Кернагіс». Оброслый хлопец в окулярах на вокладце подался духовно близким. Полтора десятка песен под акустичную гитару стали для меня каутком кислороду в той бетонный советский час.
Пернакти, кукучо, аусі, ужауго смаги, кумелайте.
Кернагіс был первый и наивыдатнейший литовский выканавца спеванной поэзии, цито акустичных балядов, той, что у российской традиции называется бард. Починав як вольнодумний гіпі-бітламан і рок-музика, був актором, режисером. Ніхто, як ён, не здолів проспівати таких поетів, як Марцеліус Марцінайціс з ягоним циклем про народного дядьку Кукуціса, який то виганяє кабилу со свого вуха, то назирає за власним похованням. Ёсть переклади Олеся Розанова. Жанровы обсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кернагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кернагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш. Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, голова валить, видать, не проспячную юшку, а с іншей причины. Але у литовской литературной мове нема слова «юшка» и «фортке». Лиричный герой, хлопец району, хоча натавить смагу.
Кашкоты норю в гербе, чинал уж табуретке, было минимум ветра с васо, грею ликт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Єсаго, не бук до шланга, ім кроблі пуста сэпас, пащуаям пасмарита, дян мусу лаўке Віцька!
Паехалі да Марыця, там нас чакае Віцька! Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі Віцька, але ён з цеканнем, не Віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост.
Schwende.
Сёння ў ніжнім замку свята, маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Ёнаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Черевікас – пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. Ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце, палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Гэта была перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, а зараз фрагмент праскага акцэнту. Чым выкліканая апошняя заява Лукашэнкі і ягонага атачэння пра каштоўнасць беларускай мовы? Гэтую ды іншыя тэмы абмяркоўваюць адзін з ініцыятараў шэрагу адукацыйных праектаў Франак Вячорка і пісьменнік Віктар Марцінович. Гутарку з імі вёў Сергей Навумчык.
Ці вы, Франак, згодны з тым, што ўлады змянілі сваё стаўленне да беларускай мовы? Як вы лічыце?
Не, я лічу, што Лукашэнка цяпер чапляецца за ўсё і будзе чапляцца далей. Ён разумее, што рычагі, колькасць рычагоў на пульце ягонага прэзідэнцкага стала змяншаецца, ягоны электарат паддаецца пуцінаўскай прапагандзе. Я не здзіўлюся, калі праз некалькі год Лукашэнка ўхопіцца яшчэ і за бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, каб хоць неяк уратавацца і аб'явіць сябе абаронцам беларускай незалежнасці і заклічваў акопы. Ўсё гэта словы, ўсё гэта папулізм, які, на жаль, далей за словы не заходзіць.
Гэта быў Франак Вячорка. І, спадар Віктор, вось вы сказалі пра знешні фактар. На вашу думку, тое, што цяпер адбываецца, гэта такая рэакцыя на падзеі ва Украіне. А ці сапраўды Лукашэнка адчувае нейкую пагрозу для... Ну, будзем казаць для сваёй улады, канешне, бо калі ён гаворыць пра краіну, ён, трэба думаць, мяркуе менавіта пра сябе, мае на ўвазе якраз сябе. Ці сапраўды для яго, ну, што называецца, пачала гарэць земля пад нагамі?
Ну, цяжка казаць пра тое, што ён адчувае, гэта такі хутчэй псіхааналіз, аднак можна казаць пра тое, што яму аб'ектыўна варта адчуваць. Зараз сітуацыя добрая, зараз сітуацыя добрая, але добрая яна не праз тое, што Пуцін ці Расія спынілася быць імперскай. Просто, на жаль, сітуацыя, абвастрыўшыся ва Украіне, пакуль што не дайшла да Беларусі. І калі ўлада, любая ўлада, думае пра будучыню, здаецца, што Лукашэнка, вось яго можна
упікнуть у чим завгодно, однак не у тим, що він дренно розуміє політичні розклади. Так ось, коли влада белоруська думає про будущення, вона повинна розуміти, що з тої ідентичності, яка є сьогодні у головах і серцях людей, вони згубять свій народ у той самий момент, коли Путін пропонує обмінювати російські паспорти на російські заробки і пенсії. Полова тих советских белорусов, яких так ощадно годовали и гуртовали все эти годы на творчестве российскомовных белорусских письменников, все они просто статком побегуть до России. Просто опынулся цуд, який полягає в тим, що Путін з'являється більш яскравим президентом советских белорусов, чем Лукашенко. Ось большего советского хомо-советику за Путина просто не знайти, и Лукашенко тут будет вельми складано. Тому задача влады тут полягає в тим, как хутенько перепрограмовать идентичность, хутенько изменить советских белорусов на белорусов, постсоветских, некую нацию, которая дбала про власне отрознение от русских.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт», а зараз частка перадачы «Свабода ў турмах». Сёння пра традыцыі гулагу ў сучаснай пенітэнцыярнай сістэме. Перадачу вядзе Алена Струве.
29 кастрычніка ў Беларусі узгадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Рыхтуючы сённяшнюю праграму, мы звярнуліся да архіўных запісаў беларускай і расійскай службаў Радыя Свабоды з успамінамі палітзняволеных савецкіх часоў. Так само сёння прагучаць сведчанні недаўніх палітвязняў сучаснай Беларусі. Беларускі паэт Тодар Кляшторны быў расстраляны 30 кастрычніка 1937 у менскай турме НКВД. Яго дачка Майя Кляшторная бачылася з бацькам толькі адзін раз у жыцці у турме, калі была немаўляткай.
Мама, нават калі я нарадзілася, дабілася свідання з бацькам. Батька мені бачив немовлятку, мама бачила батьку. Ми, коли ми були в Сибірі, ми були накеровані для мами. Це було 10 років без права переписки. Мама ще дивилася, чому батько нас не шукає. 10 років пройшло, він, мабуть, уже вдома.
Менчук Сергій Ханчанков були політзек у третьому поколінні. 63-го по 73-го годы минулого стагодзя сядзеў у мардовскім лагеры.
А я не писал ни жалоб, ни помилований. Просто так было легче. Как это ни странно звучит, надо что-то одно выбирать. Или борьба, или вообще тогда не ввязываться, вот делать все.
Само понятие политический лагерь, это вот так в обиходе называют. А на самом деле это назывались особо опасные государственные преступники. У нас были люди, которые еще сидели на Соловках. У нас были белорусы, те, которые попали на Запад после войны, а там, пройдя подготовку, были заброшены сюда. А самый известный из них Остриков. Вот с Остриковым я познакомился сразу. Очень сильное впечатление на меня произвело. В 1952 году прыгать сюда с самолета – это самоубийство. И вокруг него еще 2-3 человека висут партизан послевоенные. Это была такая белорусская диаспора.
Народженная в Беларуси советская российская диссидентка Валерия Новодворская утрымливалась у Лефортова у московской психушцы в спецтурме у Казани. Померла сёлета у Москве.
70-е у меня было трижды. Это очень хороший результат для диссидента, потому что обычно они старались дать уголовную статью. То есть здесь чистые 70-е, три раза. Когда у них не набиралось материала на суд, тогда они просто хватали диссидента и на какое-то время сажали его в обыкновенную психбольницу. Ну и там действительно психи могли уже обличаем. Это было в московской психушке. Казань – спецтюрьма. Никакие психи к вам не подойдут, вы сидите в камере запертой. Некоторым количеством убийц, но эти чаем обливать не станут.
Гэта была Валерія Навадворская і фрагмент сённяшняй перадачы «Свабода ў турмах». Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях», будучыня аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях свабоды гучыць наш уласны рок па вакацыях, у тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. Сёння гурт «Без назвы» выконвае песню «Дажджамі».
Наши сердца замерзли по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал, я колесками ружал.
Вспоминаю долоня тебя.